17:05, вторник, сентябрь, день 8. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Три балла пробки в Москве, насколько я понимаю, на данный момент. Внешняя сторона МКАД совсем плохая, от Варшавки и до практически Каширского шоссе. Да не практически, а точно от Люблинки и до Каширки. Внутренняя сторона МКАД очень плохо. И также внутренняя сторона МКАД от Ленинградки и до Дмитровки. Вы знаете, что нам блокирует Pornhub? Вы знаете? Да, ты знаешь тоже. Ну, ты что-то себе сохраняешь, пока сидишь. Я смотрю, ты все время в планшете, наверное, что-то сохраняешь. Pornhub и еще что-то там, 11 разных всяких интернет-ресурсов с порнушкой блокируется в России, потому что это все очень опасно, это может нанести вред детям. Молодцы! Молодцы все, кто блокирует. А я конкретно знаю, кто заблокировал. Ну вот, знаете, Роскомнадзор блокирует Pornhub в России. Молодцы, Роскомнадзор. Молодцы. Ибо защищают наши семейные ценности. Я им благодарен за это. И я думаю, народ России благодарен в целом. Молодцы огромно. Ну, смотрите, кто в суде принял решение? Председательствующий судья Любовь Алексеевна Кальная. Любовь Кальная запретила нам смотреть Pornhub. Любовь Кальная. Или Кальная Любовь. Как хотите. Мне больше нравится второй вариант. Кальная Любовь. Так, в общей сложности регулятор внес в единый реестр запрещенной информации один из порносайтов. Суд счел, что ресурсы подпадают под действие закона о защите детей от вредной информации. В итоге содержимое признание запрещенное на всей территории страны. В Роскомнадзоре напомнили, что незаконное изготовление и распространение публичной демонстрации порнографии – преступление. Ведомстве подчеркнули, что публикация материалов в сети является, все-таки нравится им это слово, как, ну, понимаете, известно кто народу, отягчающим обстоятельством. Pornhub, между тем, говорят, входит, но теперь же, наверное, не будет, в сотню самых посещаемых сайтов в мире. Был основан в 2007 году, в 2010 приобрела люксембургская компания, и потом еще кто-то там приобрел. Короче, неважно. Я хочу вас спросить очень просто. Хорошо это или, мол, плохо, что порнографию запрещают? Я слышал, что порнография способна какую-то социальную напряженность в обществе снять. Я, понятно, выступаю как общественный деятель, как журналист. Абсолютно за решение Роскомнадзора. Потрясающее решение. Это правильно. Я считаю, это спасет наших детей от вредной информации. Вы можете по-другому считать. Я буду с вами истово спорить и докажу вам, что я прав, а вы не правы. Вот как так. Давайте для начала все просто сделаем. Вы порнографию смотрите или нет? Я хочу понять, насколько вот наша аудитория испорчена. Сегодняшняя наша аудитория, вы, друзья, вы испорчены уже. То есть спасти детей мы еще можем, но вас-то мы спасем или нет? 134-21-35. Да, я смотрю порнографию. 134-21-35. Да, я смотрю порнографию. И мы осуждаем вас. 134-21-35. Да, я смотрю порнографию. Код города 495, там, когда набираете. То есть 8-495-134-21-35. Вы поняли? 134-21-35. Да, я смотрю порнографию. 134-21-36. Нет! Нет! Я не смотрю эту пакость. Это гнусь. Мне неведомо. Слава богу, я воспитан в такой семье. В такие времена, когда еще люди отличали добро и зло и понимали, что смотреть порнографию – это плохо. 134-21-36 – это плохо. Я не смотрю порнографию. И надеюсь, что никто этого не делает. 134-21-36. 134-21-35. Смотрю порнографию. Каюсь. Это плохо. Ну что поделать? 134-21-36. Не смотрю порнографию. Не смотрю. Вот никогда не смотрел и не смотрю. 7373-948. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Пан Москва. Порнографию не смотрю, но смотрел.
Как вам, удалось...
На внешней стороне МКАДа, в капоте, где магазин обуви, авария, три левых ряда.
Все живы?
Мерседес был, столкнулись.
Все живы?
Все живы, да, без жертв. ГАИ там на месте.
Просто два придурка столкнулись без жертв и загородили три ряда. Невозможно ехать теперь. А какая тачка сейчас на тесте, говорит Миха. Ну, в следующий раз про L200 говорю, а так сейчас езжу на Hyundai Ecus. А что еще здесь? А еще могут волосы на руках от анонизма вырасти, и можно ослепнуть. Абсолютная правда от Алексея 550-го. А что еще? Я пошел в спортзал и перестал смотреть порно, пишет наш слушатель. Все те, кто голосует «нет», нагло врут, читает Крашник. А может быть, просто вы долбанный извращенец? Может быть, лучше вы долбанный извращенец. Порно для самоудовлетворения. От самоудовлетворения растут волосы между пальцами, а еще слепнут от этого самоудовлетворения. То джалак написал. То есть это расхожая позиция, возможно, научная, что волосы на руках растут. Сейчас, если посмотрели на руки, вот знает, посмотрел, да, всегда. Я тоже вот глянул, знаешь, я как бы вроде бы говоря о чем, раз и глянул на всякий случай. Все те, кто голос... Так, что это не? Публичное оправдание порно, за вами выехала черная машина. Вы что, идиот? Где я оправдываю порно? Гады! Подонки! Я против порнографии! Она разрушает наши духовные скрепы, она мешает семейственности! Не дает возможности обществу нормально развиваться. Наши дети вырастают уродами из-за этой порнографии. Я против, резко против. И считаю, что закрыть 11 сайтов мало. Нужно закрыть все сайты с порнографией. Все сайты с порнографией, включая некоторые новостные ресурсы, потому что, кроме как порнухой, это не назовешь. Закрыть, к чертовой матери, вот так. То есть я против порнографии. Резко и абсолютно. Значит, 86% радиослушателей говорят, что они при этом смотрят порнушку. 86%. Как вам не стыдно? Как вы можете? Что вы себе... 86%, 14% прекрасных людей, вот они, на кого придется опереться России, 14% говорят, что порнографию они не смотрят. Не смотрят. Слушайте, 14%, позвоните мне, 7373948. Научите эти 86% извращенцев, как надо жить. Вот те, кто не смотрит порнографию, позвоните. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Нет, 7373948, вы в последний момент оценили свои шансы. Алло. Как вас зовут, алло, да.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Михаил меня зовут.
Михаил, вы не смотрите порнографию.
Вы знаете, вот честно смотрю.
Ну, Михаил, ну вы падший человек, я понимаю, вот как и 86%. А вот как так случилось, что вы попали в сеть этих подонков?
Ну, честно говоря, не знаю. Ну, просто нравится смотреть. Я думаю, я не один такой.
Вот видите,
есть
как.
Есть семья, есть жена. Бывает частенько, хорошо провожу время.
Вы как-то будете с этим бороться?
Нравится смотреть.
Вы как-то будете с этим бороться?
Ну, не знаю, пока не получается, честно.
Может быть...
Закрытие сайта, может быть, как-то повлияет.
Повлияет. Понял, спасибо огромное. Закрытие сайта. Человек, да, это голос вопиющего в пустыне. Человек, измученный просмотрами тонны порнушки, звонит на радио и говорит: «Братья, спасите меня, закройте! Ничто не может меня остановить!» Мы всей семьей практически, говорит, смотрим. Пожалуйста, говорит, закройте эти сайты, может быть, это меня остановит. Ну, может быть. Что еще? 14% стариков и фригидных женщин, говорит Рус. Нет! 14% нормальных людей. Мы не смотрим порнографию. Мы приходим домой к своим женам и занимаемся любовью для того, чтобы родить детей. Только для деторождения. И все. Потому что мы... пропагандируем семейственность, потому что духовные скрепы для нас превыше всего. Семья – вот идеал российского общества. Семья, дети, любовь, страна, родина, патриотизм. Вот так должно быть. И 14% настоящих патриотов, вот они здесь, они проголосовали. И только... Ну, правда, это, конечно, немного, я согласен, 14%. Я ждал больше. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Мне 36 лет, из Москвы.
Да.
Ну, я как бы сам не смотрю, но считаю, что не надо закрывать сайты эти.
А как же дети?
По одной простой причине. Ну, надо их закодировать каким-то образом. По одной простой причине, что при закрытии этих сайтов на улицу вылезет очень много людей, которые, скажем так,
извращенцы. Вы думаете, они начнут насиловать кого-то?
Хотя бы. Так они посмотрели, грубо говоря, по телевизору там где-то и сделали свое черное дело, не выходя на улицу. А так будет еще страшнее, на самом деле. Пусть это будет платным, кому хочется, пусть смотрит, ради бога.
То есть толпы анонистов, маньяков, возможно, выйдут на улицу и будут терроризировать города.
Это так вот как бы это в смех переводить.
Я не в смех. Вы слышите, что я смеюсь?
Вот так и будет. Вот вы
сами это увидите. Я абсолютно... Я бы не хотел этого увидеть. Я вам честно скажу. Я не хочу видеть нашествие вот этих извращенцев-анонистов на города России. Я бы не хотел. Я хотел бы подчеркнуть тот момент, что я сейчас предельно серьезен. В моих словах нет ни тени сарказма. Я абсолютно серьезен. Более того, я хотел бы развить эту тему действительно. А может быть, это... Ну, закрытие порно-сайтов каких-то приведет к нарастанию социальной напряженности. Не сработает ли это в минус? Не появится действительно ли у нас больше маньяков? С другой стороны, я слышал такое, психологи говорят, серьезные специалисты. Я слышал, что порнография часто нарушает саму вот модель взаимоотношения мужчин и женщин в головах тех, кто эту порнографию смотрит. То есть просто даже понятие о половом акте искаженное у этих людей. Ну, то есть женщины слишком громко кричат, мужчины что-то там стонут, какие-то непонятные позы совершенно ненужные. Есть же миссионерская поза прекрасная. Что еще нужно этим людям, я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как бороться с этими извращенцами? Это 86% извращенцев. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Да.
Хочу немного прокомментировать. Это закрытие сайтов. Люди, которые туда лазят, скажем так, это молодое больше поколение, и они знают, как обойти все эти запреты через прокси-серверы и все эти закрытые сайты.
Вы знаете, в чем
они
дело?
Они доступны.
Я помню свою молодость, такую школьную, и тогда интернет не настолько был развит, не настолько был быстр, но мы находили кассеты, мы находили журналы,
да.
То есть это была проблема.
Все равно. Сейчас это просто нужно чуть-чуть почитать интернет о том, как получить доступ к закрытым ресурсам. Проблем не будет вообще.
То есть закрытие не спасет. Ну, может быть,
вообще не спасает. Нас спасает от дилетантов.
А что же спасет? А что же спасет по-настоящему?
В данном случае нынешние технологии пока никак не спасут.
Никак не спасут.
Только из-за полной изоляции, скажем так, нашей страны от зарубежных ресурсов. Но на это просто никто не пойдет, никому не нужно.
Или старые добрые варежки на резинке, как вариант.
Ну, или так, да.
Да, спасибо вам огромное. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир.
Да, добрый день, Владимир.
Вот, вы знаете, прежде чем напасть на Либо, американцы там около 4000 порносайтов в пространстве, интернет-пространстве, так сказать, туда запустили.
Я ничего не могу понять. Вы очень как-то странно говорите, в плане очень далеко, что ли, от телефона. Вы имеете в виду что? Закрывать-то надо или нет?
Я имею в виду, прежде чем напасть на американцев на Ливию, они запустили сюда около 4000 порносайтов.
То есть они сначала их извратили, они сначала их растлили, всех этих ливийцев. Ливийцы вместо того, чтобы учиться разбирать и собирать автомат Калашникова, все сидели по домам, по своим норам и тихо теребили. И после этого вы видели, что было с Каддафи? Все почему? Потому что нам слушатель спасибо пояснил, потому что порнография сначала была. Ну а если серьезно, друзья, разве порнография не растлевает общество? Разве не растлевает? Я же не буду говорить о том, что на порно-сайтах есть разные всякие виды порнографии, правильно? Я как журналист подошел к делу ответственно. Я изучил материал, безусловно, готовясь к эфиру. Там есть страны, там бывает два мужчины, там одна женщина, скажем. Это странно, это не пропагандирует семейные отношения. Что мы получим? Какая моральная ценность этих видеозаписей? Скажите? Бывает одна женщина, бывают два мужика без женщины вообще, в смысле? Вообще их нет там и все, женщин? То есть это о чем? Это что за понимание мужской дружбы, скажите, пожалуйста, товарищи? Как это понимать?
Что это за гнусность? Как смеют эти люди такое выкладывать в интернет? Похабство? Не нужное никому абсолютно. Гнусь, от которой мы должны избавиться. Я выступаю, чтобы все сайты порнографии были закрыты в России. Я недоволен работой Роскомнадзора и судьи Любови Кальной. Любовь Кальная должна закрыть все порносайты в России, я считаю. Ну как же, правильное воспитание всех спасет, 69-й, вы же знаете, что люди тянутся к плохому в основном. Как воспитывать так? Как воспитывать? От анонизма спасет ампутация кистей рук, говорит Кэп. Видите, до чего могло довести людей? Вот Кэпа довело до чего? Вы видите, в каком плачевном состоянии находится человек? Только так он может спастись. Что еще? Надо правильно воспитывать девушек, чтобы были отзывчивее. И тогда порнография не понадобится, говорит Рус. Зачем отзывчивее? Просто нужно, это сейчас серьезно, просто нужно, чтобы родители договаривались с другими родителями и пораньше выдавали замуж девушек. И женили, соответственно, парней. Вот как это было в старые древние времена. Вот вы прекрасно знаете, да? То есть выдавали и все, вот вам по 10 лет, вы муж и жена, все, одна сатана, рожайте детей, пожалуйста. Вот вам любовь, вот вам семья, вот вам традиционные православные ценности. Может быть так, как вариант, как выход из ситуации. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, да.
А я да. Вот считаю, что вот почему Дом-2, например, не закроют? Он же расплевает молодежь.
Безусловно, нужно закрыть Дом-2, я с вами согласен.
Вот, а порно его смотрят как бы поодиночке, где-то там в укромной комнате, и никто это не показывает по телевизору.
Послушайте, я слышал, что порнографию иногда смотрят и не в одиночку.
Не, ну можно, не знаю, с подругой своей посмотреть.
Вот, видите, и к чему это, что же это значит? Неужели два молодых человека, да, девушка и парень, не способны насладиться друг другом? Зачем им еще смотреть что-то?
Нет, но это просто для интереса, это для развлечения, для отдыха. Это смотрится просто как бы личные какие-то дела.
Да? А вот смотрите, вы говорите, для интереса, для отдыха. А вам не кажется, что это извращение какое-то?
Нет, мне кажется, вот то, что по телевизору показывают по ТНТ вещи, это большее извращение.
Большее. Ну, это я, может быть, с вами и согласен. Там бывает очень страшно. Послушайте, а я можно задам вопрос? 86% у нас смотрят порнографию, да? А 14% не смотрят. Я задам вопрос, серьезно. А порнушка — это извращение или нет? Порнография — это вид извращения или нет? Для вас, вот вы считаете, это извращение или нет? Смотреть на то, как люди совокупляются на камеру... В разных совершенно соотношениях числовых, ну, вы поняли. Это извращение. Вы считаете, это извращение. 134-21-35. При этом вы можете смотреть или не смотреть. Это, в общем-то, вы сами для себя решаете. Это извращение. Вы так считаете. 134-21-35. Вообще-то, по-хорошему, да? Порнография – это извращение. 134-21-35. 134-21-36. Порнография, на ваш взгляд, это не вид полового извращения. Смотреть на то, как кто-то совокупляется с кем-то, это не извращение. Ну и что? Смотрим и смотрим. 134-21-36 тогда. Мне просто интересно понять. 134-21-35. Порнография – это вид извращения. Вам кажется, что те, кто смотрит порнографию, в каком-то смысле извращенцы, да, безусловно. 134-21-36 – нет, это не извращенцы. Нет, что такого? Мы не видим. Комсомолка не должна отказывать комсомольцу, пишет четвертый, простите. Ну, у большевиков вообще был оригинальный взгляд на секс. Порой напоминает тот взгляд, который сейчас есть в исламском государстве. Напомню, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Что еще? А парню с парнем можно? Что значит можно? Это вообще геи, это содомия. Это извращение, которое занесено в специальные книги врачебные. И мы выяснили, что это трактуется как отклонение психическое у нашими врачами. Геи – это извращенцы. Вот так? Что значит можно? Конечно, нельзя. Нет, нельзя, мы запрещаем. Для повышения квалификации, как учебное пособие, считает Владимир. Смотрим вдвоем с женой и просвещаемся. Ничего не раслились, говорит Франц. Может быть, вам только кажется... Тогда смотреть футбол тоже извращение, говорит Джо. Еще то, согласен, потные мужики бегают по полю, друг друга держат руками. Это странное зрелище. Давайте подведем итоги голосования. 37% радиослушателей говорят, что порно
это извращение. Тот, кто смотрит порнографию, извращенец. 37%. 63% говорят, нет, не извращенец. То есть большинство все же считает, что это не извращение. Смотрите, у нас большинство смотрит порнографию, большинство не считает это извращением. С чем это может быть связано? Мне кажется, нужно запустить еще одно голосование. Вы считаете, наше общество, российское общество сегодня, какое оно? Оно падшее и растленное, гнусное? Ну, на самом деле, мы такие, знаете, уроды, которые даже понять не могут, что порнография — это извращение. Или нет? 134-21-35. Современное российское общество. Какое оно? 134-21-35. Растленное. Оно падшее. Это общество, купившееся на западную жвачку. Это общество, потерявшее нравственные ориентиры. Современное российское общество — это общество без будущего. Общество извращенцев и анонистов, любителей порнографии, маньяков, насильников и вообще предателей Родины. 134-21-35. Это гнусное, растленное общество, короче говоря. Гнусное. 134-21-35. Современное российское общество. Растленное. Мы низко пали. Наши деды плюнули бы нам в лицо. 134-21-35. 134-21-36. Нет. Вы не считаете современное российское общество растленным. Вы не считаете его падшим. Вы говорите, общество у нас вполне себе нормальное. Ничего плохого с ним не происходит. 134-21-36. 134-21-35. Современное российское общество гнусное. Абсолютно гнилое. Мерзкое. Мы низко пали. Мы лежим в луже грязи лицом. И пускаем пузыри этим же лицом. 134-21-36, нет, мы чисты, у нас есть нравственные ориентиры, мораль в нас крепка, духовные скрепы не сломить, мы идем вперед, понимая куда. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Вот и все. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу вам сказать, Алексей, следующее. Mm-hmm. Я сама никогда не смотрела порнографию, но хочу сказать вот этой Любови, которая издала этот закон, да. Более вреднее этого человека нет.
Почему?
А я вам сейчас объясню. Есть люди с физическими недостатками, есть люди одинокие, есть люди, у которых нет семей, есть люди, которые приехали сюда, живут в подвалах и зарабатывают деньги только на хлеб, даже не на еду. И вот у них какой-то момент выдался, и они могут посмотреть то, что они хотят.
Угу. То есть это помогает снять напряженность.
Какое право она имеет лишать их?
Но, с другой стороны, они завтра захотят посмотреть детскую порнографию. Зачем мы должны идти на поводу у извращенцев?
Нет, ни на каком поводу у извращенцев.
А у кого же?
Это намного, намного будет лучше, чем предыдущий вам говорил человек, который звонил. Эти люди, поверьте мне, они выйдут на улицы или они будут иметь очень нехорошие заболевания психические.
Понял, спасибо огромное. Спасибо, то есть мы хотим дать любителям порнографии, вот не мы, а слушатели звонят мне, спорят со мной. Я-то выступаю за полный запрет порнографии. Вот, они говорят, дайте им эту порнографию, чтобы они, главное, не пошли на преступление, на насилие, еще что-то подобное. 58% радиослушателей считают, между тем, российское общество растленным, гнусным, гнилым, мерзким, прогнившим насквозь. 58%. Вы решили себя самобичевать, я понял. Спасибо огромное. Я это очень сильно ценю в вас. 42% говорят, что нет, современное российское общество – это общество морали, идей, нравственных ориентиров, общество высокой духовности, но только 42%, а 58% сомневается, говорят, гнусные мы. То есть, говорите, смотрим порнографию, запрещать, говорите, не надо, убеждаете меня, так еще и говорите, что вы гнилые, то есть во всем признались. Ну что с вами делать, я не знаю, остался только я, да любовь кальная. Роскомнадзор. Вот три столпа современной российской нравственности. Дальше новости, после этого вернемся. Да, плохи наши дела, друзья. Я вижу, как большинство из вас накинулось на меня. Накинулись вы и требуете порнографии. Это ужасно, друзья. Я не думал, что в определенный момент наше общество так низко пало. Мне стыдно за вас, дети мои. Мне стыдно за вас. А почему дети вы? Потому что моя паства, естественно. А как вы думали? Что, если пришли... Да, вы моя паства. Да, абсолютно. И даже по-другому не думаете. Но хорошо, давайте пойдем дальше. А если не паства, то вон отсюда. Вон я вас изгоняю и предаю анафеме. Есть о чем действительно поговорить. Вот вы знаете, зачем нужен День города? Я просто хотел вас спросить, вот зачем нужен День города? Вы, наверное, ходили на День города? Вы, наверное, это, праздник варенья какой-то был, вы что-то ели там, праздновали. Вот зачем нужен День города? У вас есть хоть одна мысль, зачем нужен День города? Вообще, вот зачем, я просто спрошу вас, зачем нужны вот эти пышные празднования все, празднества? Зачем? Ответьте мне на вопрос коротко. 7373948. Зачем? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, незачем.
Незачем. Это все?
Да. Нет, могу обосновать.
Давайте.
Ну, вы знаете, это отвлечение людей, горожан от реальных проблем, которые, в принципе, сами городские власти нам устраивают. Вот, и показать, какие они свои в доску, организуя мероприятия на любой вкус, но преимущественно там для, скажем так, большинства. Это, в принципе, делается только для того, чтобы люди немножко забыли.
Забыли.
Какие условия их реально ставят. Вполне достаточно, мне кажется, просто украсить Москву, сделать красивое освещение, развесить плакаты.
И все, и больше ничего нет. То есть это попытка отвлечь от реальных
Абсолютно.
Дел. Понял, спасибо огромное. Очень такая расхожая позиция, я ее услышал. Еще какие-то идеи есть? Зачем нужен День города и празднование? Алло, здрасте, да.
Прошел по половине праздников, которые проводились в Москве, ногами от парка культуры. Мне непонятно было, какое это отношение имеет к городу вообще.
Нет, вы мне скажете, зачем это нужно?
Я думаю, что традиция, которую Лужков начал, это же не Собянинская.
Вы хотите сказать, что народные гуляния – это традиция Лужкова?
Ну, он первый начал это праздновать. Причем там же вопрос еще в точной дате празднования. Там же никто не знает.
Ну ладно, не день города. Зачем нужны пышные празднества в городе? Вот зачем?
Ну, так вот точно не могу.
Не можете. А вот мне вот нужны люди, которые точно ответят. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здрасте, Григорий.
Да.
Распил бюджетных средств.
То есть это позволяет распилить какие-то средства?
Конечно.
Какие?
Которые есть в городе, которые надо как-то осваивать, и, соответственно, через эти мероприятия осваивают.
То есть первый тезис я слышал. Отвлечь внимание, ваш тезис распилить бюджетные средства, правильно?
Да, и отвлечь внимание тоже в ту же копилочку. В принципе, пир во время чумы.
Пир во время чумы. Спасибо огромное. 7373948. Я ожидал и такой оценки. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Мне кажется, отвлечь внимание — это хорошо. Мне нравится, когда мой город красивый, и я хожу...
Нет, зачем? Не... Хорошо это, не хорошо? Я спрашиваю, зачем?
Зачем? Отвлечь внимание.
Отвлечь внимание. Друзья, знаете, я вообще не задавался никогда этим вопросом, но от вас слышал именно такие характеристики, едкие, и всякие доводы, типа отвлечь внимание или пилить бюджетные средства. А тут мне сегодня попалась новость, и я решил вам о ней доложить, но подумал, что правильно будет ее сначала обсудить, а потом вам рассказать. Праздник Дня города за 2 дня посетили около 8 миллионов человек. Москва заработала до 600 миллионов рублей. До 600. Смотрите, что делают. Подсчет посетивших праздник горожан и туристов позволяет спрогнозировать поступление в бюджет при среднем чеке москвича в 300 рублей, гости столицы в 1000 рублей. Если учитывать услуги транспорта, услуги общепита и приобретение сопутствующих товаров, несложно посчитать, что только по одному празднику московский бюджет получит около 350 миллионов рублей, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. День города нужен, внимание, вот сейчас это может это перевернуло мое сознание сегодня, чтобы на вас заработать. Представляете? Нет, это серьезно, все говорят, бабки тратятся из бюджета, все такие. Раз, хлоп, а они еще и заработали, эти ребята. Ну, серьезно, они заработали. Ты не веришь? А что ты сидишь в своей куртке и не веришь здесь? А пацаны заработали. Пацаны взяли и заработали 600 лямов. Подняли с куста. Вот так! День города нужен, чтобы вы потратили свои деньги, и эти деньги ушли в бюджет. Все празднества в России укрепляют бюджет! Вот, оказывается, какая логика. Спасибо большое главе департамента торговли услуг Алексею Немирюку. Спасибо огромное. Вот что, хватит шептаться тут. Садись. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373948. Ты уже в свитере, да? Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Я думаю, что День города – это повод действительно людей отвлечь от их проблем, от безработицы.
Что они зарабатывают бабки на этом.
Ну, опять пополняют же, бюджет. Те, кто приближенные. Там,
да в бюджет деньги идут, в бюджет.
Москвы. Да нет, я сомневаюсь.
Суммарные налоговые поступления в бюджет города составляют от 400 до 600 миллионов рублей. Пишут нам.
А какие там налоговые поступления, если там ни чеки не дают, ничего? То есть, ну, там просто
не дают
в карманы
чеки.
Кладут и все.
Не дают чеки. От транспорта они говорят. От смотрите, от общепита, от приобретения сопутствующих товаров. Что за сопутствующие товары?
А кто на транспорте ездит? Одни пенсионеры.
Ну вот, они и принесли эти 600 миллионов. Здорово же. Раскошелились старички, копили-копили, а в День города на тебе! И 600 миллионов вывалили из кошельков. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, это я.
Да.
Алексей, как там формулировка? Город заработал, да, 600 миллионов?
Ну да.
Ну вот и там мэр, там чиновники такие, 600 миллионов такие потирают. Ну мы город, ну мы тоже город, вот и
все. Вы не верите, что они в бюджет пойдут, что ли, эти деньги?
Нет, они у себя в кармане их гладят, то они есть, думают, то есть такие, я же мэр, я говорю.
Ой, вы хотите сказать, что они настолько дураки, что пишут новость о том, что они заработали 600 миллионов, при этом присваивая их себе, что ли?
Так ну, они же не пишут, что они заработали, они говорят, город заработал.
Ну, Москва заработала на дне города 600 миллионов. Поступление в бюджет. Не в карман, а в бюджет. Может, в карман еще больше, откуда вы знаете? А это
ну,
в бюджет.
Да, значит, так и есть. Это уже они ничего не воруют.
Ну, уже до нас уже дошло. Я же и говорю, 600 миллионов до нас. В город. В бордюры, в зеленые скверы, в парки, в Wi-Fi на дорогах, друзья. В Wi-Fi. Ты знаешь, что будет Wi-Fi на дорогах? Да, будет Wi-Fi на дорогах. Что, зачем? Как зачем? Писать смс, когда за рулем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Короче говоря, оказывается, все мероприятия в городе, это очень прибыльно. И это спасает наш бюджет. И это, оказывается, не пир во время чумы, а поддержание бюджета. Вот как надо это все рассматривать. Наконец-то я теперь понял и прозрел. Надеюсь, прозрели и вы. Небольшая пауза, и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ну вот смотрите, на дорогах Москвы появится Wi-Fi. В Москве запустят экспериментальный проект по раздаче бесплатного Wi-Fi на дорогах. Точки доступа будут расположены на фонарных столбах вдоль трасс. Раньше там располагались проститутки, но они не на, а рядом. А теперь там будет Wi-Fi. Кстати, Wi-Fi пользуется большей популярностью, мне кажется. К концу года планируется запустить сеть на северо-западе столицы. Wi-Fi будет доступен на улицах Свободы, Помещовской, Героев-Памфиловцев, Лодочной и других. Пояснил генеральный директор интернет-провайдера CityFree Александр Климин или Климин. Беспроводная сеть также может появиться на 4 подмосковных трассах. Каких? Не сказано. Хорошо ли это или плохо, друзья? Может ли это таить некую опасность? Некую проблему? 7373948, когда Wi-Fi будет везде доступен. Прямо по трассе едете и Wi-Fi. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий зовут. Вы знаете, мне кажется, каждая идея это некая такая бредовая информацию, потому что, во-первых, сначала они борются о том, что нельзя за рулем пользоваться мобильными устройствами, угу. Одновременно они пытаются развесить везде Wi-Fi. Но не кажется ли это бредом?
А смотрите, у нас говорят, что город в первую очередь у нас якобы затачивается под общественный транспорт. Тогда логика есть. Я сел в автобус, подключился к Wi-Fi, еду.
Ну, сколько общественного транспорта проезжает мимо этой точки? Ну, понимаете,
нет, там не точка, там прям вдоль.
Общественного транспорта?
По всей
люди,
улице.
Которым за 50.
Так.
Они не такие активные пользователи интернета, чтобы везде развешивать точки Wi-Fi.
Я вам так скажу, я видел цену на бензин, на Лукойле 95-й я уже за 39 видел, уж простите.
Есть
вот
такое ощущение...
Вот сейчас направился 3875.
Да, вот я думаю, что мы скоро тоже ведь пересядем в общественный транспорт. Ну, и тогда нам
да,
пригодится...
можно и пешком ходить на велосипедах, 10-12 да. месяцев в году можно ездить.
Можно, можно. Европа так и делает. Жадная Европа не тратится на бензин, а у них бензин дороже, как известно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, так. Мне кажется, хорошая идея с Wi-Fi. Так или иначе, будущее вообще за Wi-Fi. Скоро сотовая связь-то не будет нужна, все будет через интернет, через
Я
Wi-Fi.
Так надеюсь, потому что я презираю всех сотовых операторов, ничего не могу с этим поделать. Я вот. Считаю, что эти
и
люди берут деньги ни за что.
На всех улицах доступ в интернет, и, пожалуйста, он прекрасно, пусть все развивают.
Будет, и все будет на халяву.
Ну, мне кажется, в какой-то момент они начнут брать за это деньги.
Нет, это невозможно. Если сразу не начали, уже не возьмешь. Нет, так не получится.
Да, но мы уже привыкли, действительно. Ну, будем надеяться.
Да, Wi-Fi бунты будут тогда. 7373-948, если вдруг запретят. В смысле, начнут деньги брать. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Да.
Ну, я считаю, что Wi-Fi на дорогах это очень будет плохо.
Почему?
Это надо сразу будет статистику делать по аварийности.
Аварийность.
Потому что сейчас без Wi-Fi, понимаешь, едешь по улице, смотришь каждый второй, там смс-ик за рулем. Угу. Понимаешь, не смотрят ни налево, ни направо.
Ну так а какая разница? Они и сейчас смс. Почему вдруг, если Wi-Fi
ну,
появится?
Ну, будет еще больше, будет еще больше освещения.
А как бы так сделать, чтобы и Wi-Fi был, чтобы могли пользоваться те, кто не за рулем, и чтобы те, кто за рулем, не пользовались им? Как это сделать?
Да никак не сделаешь.
Может, штрафы какие дикие? Человек едет?
Да
так,
нет, это все бесполезно.
Бесполезно, вы говорите. Я понял, спасибо. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимофей, Москва. По-моему, отличная идея. Думаю, вряд ли аварии увеличатся, потому что у всех давно смартфоны и так с подключением к интернету. Все едут, сидят в интернете. Ничего от этого не изменится.
Не изменится. Вы говорите, я понял. Тома говорит, пир во время чумы, в бедной Швейцарии Wi-Fi нет даже в поездах. Фу, отсталая страна эта Швейцария. Вот поэтому мы и живем в России, Тома. Поэтому мы никогда не покинем своей любимой страны, потому что у нас есть Wi-Fi, а у вас нет Wi-Fi. Вы посмотрите, это заскорузлая, абсолютно какая-то региональная страна, Швейцария, там нет Wi-Fi даже в поездах, друзья. А у нас скоро будет на дорогах. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Говорят про Wi-Fi на дорогах, бред какой-то.
Почему?
Вы все представляете вообще, что такое Wi-Fi, точка доступа, и как к ней вот пользователь цепляется? Какой у нее радиус покрытия?
А невозможно этот радиус покрытия увеличить до большего радиуса покрытия?
Да это смысла не имеет. Я просто как человек немножко работающий с этим, немножко понимаю.
Подождите, а вот вы понимаете, как сделан Wi-Fi в метро?
Да.
Как?
А, там сложная технология, там на, вроде как мне показывали презентажку, там на поезд, вот едет поезд, и там направленная антенна стреляет, и уже по самому поезду, уже вот принятый сигнал раздается дальше.
Хорошо, а как вот, например, в некоторых городах европейских, в центрах есть бесплатный Wi-Fi, или вот у нас в Сокольнике приходишь,
это,
и там
это,
тоже...
Это в центрах, никакая проблема, поставил большую точку, как который может на все там 1000-2 юзеров тянуть, только... и она нормально раздает. Я просто другой немножко хочу сказать. Помните, был проект Golden Wi-Fi, Outdoor Wi-Fi, значит, там, типа, вы покупаете себе он перетранслятор, ставите домой и пользуетесь круто, вам никакие провода не надо тянуть. Ну и где это сейчас? Все это сдохло, потому что...
Почему?
Wi-Fi — чисто индорное решение. Оно не предполагает
невозможно,
больших таких развертов. Ну, вот есть технические ограничения просто. Гораздо проще пользоваться сотовыми всякими технологиями, типа как LTE, 4G.
С другой стороны, не должны ли мы вас воспринять как человека, который в определенный момент, вот в истории, например, говорил, ну, ребята, за бумагой никакого будущего, гораздо лучше пользоваться глиняной дощечкой.
Зачем? Когда есть другие технологии, которые решают ту же самую задачу с меньшей ценой и с меньшей проблемой.
Ну как с меньшей? Вот, вы знаете, Wi-Fi мне на халяву, а за LTE я плачу.
Я не думаю, что вы желаете быть бесплатным.
Ну как? Вот я в Сокольнике пришел, мне бесплатный. В метро бесплатный. Ну в метро бесплатный.
Поставил Wi-Fi роутер, все цепляются. А когда это нужно всю дорогу тыкать точками через каждые 25 метров,
это будет
я
дорого.
Посмотрю, как это будет бесплатно.
Ну нет, я вот надеюсь, что это будет бесплатно, иначе это не имеет никакого смысла. Конечно, мы хотим бесплатно. Это вообще моя мечта. Я хочу ходить по городу, чтобы везде был Wi-Fi. И я везде мог подключиться к интернету.
Есть такие, знаете, отсталые европейские страны, где вообще Wi-Fi практически не слышали. Ужас какой-то. Плевать они хотели на туристов. И сидишь ты там с этим роумингом, как его называется, я уже забыл, глобальным, в общем, мировым. И все, и мучаешься. И бабки улетают, если только в интернет зашел. А так бы Wi-Fi был, как хорошо. Приехал, подключился, все, вот тебе карты, вот тебе нужная информация на любых языках, пожалуйста. Сделать можно, если скорость больше 40, то не будет работать. Никита из Царицына говорит. А все, как мы стоим в пробках? Сколько мы стоим в пробках? Там что, скорость больше 40, что ли? Там вообще никакая скорость. Wi-Fi не поддерживает динамические переключения между станциями. Вот в чем проблема, говорит 40-й. Может, роутеры завалялись на складах, толкнуть их надо под этот бред, так считает 120-й. Россия страна понтов. Жалкая страна, бедный народ, пишет 990-й. Разве это понты? Это современность, это удобство. Знаете, у меня есть такое ощущение, что в определенный момент какой-нибудь человек, подобный вам, говорил, что рентген — это понты, само как-нибудь заживет. Вот. Почему Wi-Fi — это понты? Wi-Fi — это удобный доступ в интернет. А без интернета сегодня человека современного нет. Нет его, и все. Либо вы отшельник какой-то, живете где-то, из конопли одежду себе шьете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Смотри, давай внесу некую ясность людям, которые считают, что они поддерживают динамические переключения или еще что-то, и потом с этой точки зрения. Ну, поскольку я сталкивался с этим и не раз поднимал разные точки. Вот, значит, момент первый. Люди, которые говорят, что они поддерживают динамическое переключение, они не знакомы с репитерами. Это когда один сигнал преобразуется другой приставкой и повторяет сигнал.
То есть все-таки возможно?
Это не то, что возможно, это типичное решение.
Которое применяется где?
Которое применяется да где угодно. Во всех офисных, грубо говоря, центрах тянуть каждую приставку, переподключать там шнурок или еще что-то, это получается очень накладно.
Mm-hmm. То есть это вполне решимо. Спасибо большое. Вот вам человек звонит, позвонит, спасибо огромное. И говорит, ребята, да вы просто не сечете. Вы просто прошлый век, вы есть у нас, нам не нужно переключать, у нас есть специальное для этого еще устройство, и мы спокойно можем все переключать, и спокойно будете ехать, и Wi-Fi будет везде, все, и никаких проблем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт, ратую из Wi-Fi, у меня зависает телефон, вот поэтому и нужен Wi-Fi, чтобы звонили вы нам через интернет, слушали вы нас через интернет, и все. Представляете, какое море всяких разных развлечений можно придумать и информационных вещей классных, когда интернет будет действительно доступен везде, когда человек сможет подключиться к радиостанции «Говорит Москва» через интернет, ехать себе через Wi-Fi его слушать, и все. И нам не нужен будет этот дурацкий передатчик какой-то, нам не нужно будет сидеть в какой-то определенной студии, мы сможем уехать жить где-нибудь на Мальдивах и оттуда вам вещать и рассказывать. Правильно? Это же будет здорово. Это будет потрясающе абсолютно, друзья. Мы сможем жить в любой точке мира, а вы здесь будете стоять в пробках и нас слушать. Я буду лежать, например, на пляже, буду пить коктейль вкусный какой-то, вокруг меня будут крутиться грудастые мулатки, я буду с вами говорить, а вы будете стоять в пробке. Это же будет великолепно. Абсолютно к этому и надо стремиться. Этого мы все и хотим, правда, друзья? Да! Кричите вы мне в ответ, я не слышу вас, но я понимаю, что это так и происходит сейчас. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос по поводу радиационного фона в городе совсем не волнует вас?
А что, вы чувствуете радиационный фон от Wi-Fi?
Вы просто, я не знаю, я лично нет, это вы так меня, знаете, сейчас пытаетесь немножко...
Да я не пытаюсь, я спросил, я потому нет, что я, не чувствую.
В чем тут я чувствую? Ну вы же слышали об этом, в чем то, что я чувствую?
Ну что я слышал об этом?
Знаете,
я от вас
слышу. Вы знаете, что радиационный фон идет там, не знаю, приблизительно от всего, от что, что
вы... А знаете, какой радиационный фон в самолете, здесь? Когда я летаю в самолете? Знаете, какой радиационный фон? Тем не менее, я сажусь в самолет и лечу,
потому нет, что... просто я спросил, волнует ли вас это...
Меня вопрос? Не, меня вообще не парит. Не-не-не, вообще не парит. Как меня может парить радиационный фон, если нас слушают в Сарове? Нас слушают в Сарове, у меня слушателей полно в Сарове. Как меня может парить радиационный фон? Радиационный фон — это наше все. Мы с ним родились и в нем умрем. Вот и все. Меня больше заботят, кстати, выхлопы автомобильные. Курильщики. Какой радиационный фон? О чем вы говорите? Что там Wi-Fi роутер? Какой он радиационный фон может создать? Вот в Чернобыле был создан радиационный фон. Вроде бы это не было связано никак, ну, я имею в виду, да, в Припяти. Я не думаю, что это связано с Wi-Fi роутером было. Это с чем-то другим, по-моему. Неплохо создавался радиационный фон в Хиросиме и Нагасаки. Тоже вроде бы там история не связана с Wi-Fi роутером. А так, чтобы вы умирали массово от Wi-Fi роутеров, ну, может быть, конечно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, меня зовут Валентин, город Москва. Да. Вы знаете, я согласен со слушателем, который где-то минут пять вам назад звонил, такой вот специалист хороший. Относительно того, что Wi-Fi все-таки это действительно решение для внутренних помещений, для каких-то общественных хотспотов.
Так.
Есть LTE, есть 4G, технологии далеко вдали ушли уже. Там действия между телефоном там, или принимающим устройством.
Поймите меня правильно, мне за это надо платить. Но мне за это надо платить. За LTE и за 4G я плачу.
Это второго. Я хотел как раз добавить насчет того, что надо платить. Действительно надо платить. Но сейчас вот эти пакетные предложения от всех этих операторов, Мегафон, МТС, они настолько уже дешевы. То есть вот за 1000 в месяц вы получаете практически безлимитный интернет
приезжает, по всей России. Хорошо, приезжает турист в Москву. Раз подключился к Wi-Fi, ему все бесплатно, хорошо. Он говорит, какие молодцы эти русские ребята, сделали для меня хороший вот такой вариант. Не тратится, чтобы.
Ну, как вам сказать, надо смотреть пакетные предложения по операторам, также есть для путешествующих по всему миру,
мне кажется,
также у наших операторов
есть. Мне кажется, вы пытаетесь вы пытаетесь просто спасти этих операторов, а они
Нет, я не пытаюсь. Я просто говорю, что технологии ушли уже далеко-далеко за возможности Wi-Fi.
Я так скажу.
Которые там на 300 метров действуют максимум.
Я понимаю, о чем вы говорите, но нам же рассказал человек, как это делать, чтобы не на 300 метров действовало, да? Я вам так скажу. Технологии, может, ушли и далеко, но я выступаю за бесплатные для пользователей технологии, чтобы вам не тратиться. Чтобы вот эти 500 рублей там или 1000, которые вы проговариваете по телефону, просиживаете в интернете, вы тратили на мороженое для своих детей. Вот как? И мне кажется, я похож сейчас на чиновника, да? Вы тратили на мороженое для своих детей. Вы водили их в зоопарки, цирки, отдыхали. Сходили в кино, в конце концов, с любимой женщиной на 1000 рублей. Может же быть такое? Может же быть такое где-нибудь в отдаленных уголках Москвы? Может быть, вполне себе. Был в Китае в отпуске, просто купил 2 симки за 3 копейки, и все, говорит Рус. И все. Дешево, 1000 рублей интернет. 99 рублей в месяц. Интернет-стрим в 10 раз меньше. Вот так вот. Не знаю, мне не дешево. Все равно, ни рубля не хочу платить. Ну что за фигня? Че нас лечите? Сирия, ДНР, темы нормальные, говорит, есть Sega. Что нормального в теме ДНР? Вот скажите мне, пожалуйста, и что еще не сказано по теме ДНР, пожалуйста? Мне скажите, Сирия, я с вами согласен. Но ДНР, насколько она нормальная, эта тема? Я по работе занимаюсь подключением Wi-Fi и сетей. Такие технологии для таких территорий пока недоступны, а репетиторы или усилители сигналов – все это ерунда, считает 990-й. За удобство надо платить, говорит Вадим. Причем здесь Wi-Fi и бесплатность. Потому что Wi-Fi у нас в городе, когда город устанавливает, он бесплатный. Черт побери, вы что, никогда не пользовались Wi-Fi в метро, что ли? Он бесплатный! Ты же заходишь, и он бесплатный. Что тут непонятного? Вы кретины, что ли, не понимаете? И бесплатно, это когда деньги не надо платить. Когда из своего кошелька ничего не достаешь, и ничего не тратишь. Я скажу так, если во всем городе будет Wi-Fi, я резко забью на всех вообще операторов мобильной связи. Они не получат от меня ни копья. Эти кровопийцы гнусные. Я по телефону говорить не буду, как по телефону. Я буду говорить, внимание, через скайп, вайбер какой-нибудь, через, значит, в любых, по-моему, мессенджерах уже есть приложение, чтобы можно было позвонить. Буду говорить фейстайм, но у меня фейстайм нет, неважно, через WhatsApp буду говорить, через Facebook мессенджер буду говорить. Мне плевать, я вообще звонить по телефону не буду и рубля своего тратить не буду, поэтому скорее устанавливайте Wi-Fi. Скорее везде Wi-Fi воткнуть, чтобы мне бесплатно все было. Чтобы вообще не париться. А еще круто было бы, чтобы вот эти вот ублюдские все Wi-Fi роутеры, которые раздают по домам, их выкинули к черту. И вообще покрытие было везде в Москве, чтобы я сидел дома, подключался к общественному Wi-Fi и спокойно делал то, что мне нужно. Правильно? Нафига мне платить деньги? За что я отдаю бабки каждый месяц? Я не понимаю. Все должно быть бесплатное. Социализм. Социализм. Все в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. 5 баллов на дорогах Москвы, еще пока без Wi-Fi, но вы уже можете звонить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё?
Алё, да.
Да, говорите. Нет, не получается. Вот потому что нету человека Wi-Fi. Был бы Wi-Fi, сейчас нормально поговорили. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, Анна. Дмитровка у нас от Селигерской, и вот до МКАДа вот очень-очень мертвая.
Селигерская. 7373948. Там вздрогнул я в этот момент. Как вас зовут, Алё?
Алё, здравствуйте, меня зовут Алёна.
Здравствуйте, Алёна. Здравствуйте.
Да, вы знаете, что хотела сказать по поводу интернета? Вот мы
Алёна,
в этом году
я думал, вы подвижи... Алёна!
В Испании.
Алёна! Алёна! Алёна, сейчас мы говорим про движение. Вы едете где-то?
Да, скажи, хорошо, продвижение. Да. Еду, Гришковская набережная, едет хорошо.
Хорошо. Алёнушка, надо было так вот. Алёна, Алёнка, скажи мне про движение. Алёнка, сейчас 18:00. Это значит, что сейчас новости. После этого продолжим. 18:05, вторник, сентябрь, день 8. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Целый день, поговорит Москва, рассказывает о блокировке порносайта. Лучше рекламы сайту придумать нельзя. Посмотрите их посещаемость, я еще не знаю, кто кого отрекламирует в таком случае. Че, ты не знаешь? Порношные сайты посещают лучше всех сайтов в мире вместе взятых. Конечно, а че? Знаешь почему? Извращенцы долбанные тоже. Звонят мне, рассказывают о духовных скрепах. Падшая челядь, гнусные черви. Презираю вас, вот так вот. Ну, и мог бы я сказать, но не скажу, потому что на самом деле я вас люблю очень сильно. Сирия, говорите. А вы что, могете говорить про Сирию, что ли? Вы могете? А то я не знаю. Давайте. Мы-то могем. Нам-то что? Не могим, а могем, даже вот так. Значит, хотите говорить про Сирию? Пожалуйста. Россия столкнулась с попытками США, пишут журналисты, перекрыть поставки грузов в Сирию. Противостояние между Россией и Западом по сирийскому вопросу резко обострилось после появления информации об участии российских военных боевых действий на стороне президента Башара Асада. И хотя официальные представители Москвы эти сообщения опровергают, США пошли на беспрецедентный шаг. Вчера власти Греции подтвердили, что получили запрос с просьбой закрыть воздушное пространство. То есть США попросили закрыть воздушное пространство, но они вроде бы отказались. Попросили болгар. Мы приютили их, Бедросыча. А они закрыли воздушное пространство для нас. Но ничего страшного, болгары-предатели гнусные. Они с фашистами на одной стороне воевали, мы это прекрасно помним. Болгары — это гнусь. Болгары ничего хорошего не сделали. Еще и Филиппа Киркорова нам подсунули. Так вот. Сейчас говорят, вообще много, может быть, проблем в этом сирийском конфликте. У нас, кстати, сегодня баррикады этому посвящены, чтобы вы знали. Если вас интересует вопрос, вы, естественно, сможете еще послушать людей на эту тему и сами, наверное, высказать вопрос задать. Ну что, у нас есть, как я понимаю, два варианта развития событий. Мы можем встать на сторону сильного, наконец-то. Мы можем встать на сторону сильного, то есть в лице США и сказать «валить Башара Асада». Валить, все, достал. Достал, сирийские беженцы куда-то бегут, Европа стонет, надо встать на сторону Башара Асада, все, достали. И вариант номер два, помогать режиму Башара Асада, и мы вроде бы оказывали ему поддержку раньше, помогать и все. Стоять на своем, и даже если будет какое-то военное там сопротивление дополнительное, да, более широкомасштабный конфликт военный, принимать в нем участие. Все больше туда ввинчиваться, вкручиваться. Все больше сил тратить на это все. Или это вообще не наша область интереса. Вот, пожалуйста, все. Вот и вся Сирия, вот и весь сирийский конфликт. Вот и что вы собираетесь делать с этим? Какие советы вы подарите руководящим нашим людям? Туда вверх, что вы скажете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, 7373948, вы не можете пока не давать советов, вы не научились говорить по телефону. Как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Александр. Вы знаете, я бы вот на месте России, вот сейчас я слышал, они создают военно-морскую базу там в Сирии, значит, я бы еще привлек туда Китай и трубил бы на весь мир. Международное сообщество, значит, не просто там Россия, а международное сообщество, значит, создает все условия для того, чтобы бороться с теми, кто плодит террористов, значит, и одновременно обратиться, значит, с призывом, значит, все желающие могут в эту базу прийти и помогать бороться с международными террористами.
Я только не понимаю, что это даст.
А это очень много даст. Значит, во-первых, мы с Китаем, это уже громадная сила, а во-вторых, значит, одно дело Россию, как бы, американцам постоянно дергать и говорить, что международное сообщество против России, а другое дело, как бы, международное сообщество раскалывается.
А вот скажите мне, пожалуйста,
миллиардный Китай.
Остановитесь. А вы Китай себе как представляете? Там что, миллиард придурков, которые по нашему приказу куда побежит и что-то будет делать?
Ну, зачем?
Ну, а как?
Они по нашему приказу не... Их ну? Надо заинтересовать.
А значит, что интересного в этом? Вмешиваться в чей-то военный конфликт? Зачем это
Китаю? Очень даже большой интерес.
Какой?
Они прекрасно знают, что в своем соку они развиваться не смогут. А значит, а флот и все остальное развивается только в международных водах и только по всему миру, когда он...
А какое вот, дело до этих международных вод Китаю, который вообще в другой стороне?
Ну, Америка тоже в третьей стороне, однако ж...
Нет, Америка-то известна. Америка, это их вообще, в принципе, стиль ведения, да, политики внешней, они везде лезут. А Китай, он сам в себе всегда варится.
А почему бы нам не перенимать стиль Америки?
Китай не будет перенимать стиль Америки? Зачем Китаю перенимать этот стиль? Вы говорите, мы должны с Китаем. Китай не будет его перенимать, потому что это на самом деле не стиль, да, по сути. Это так... Мода, потому что США молодое государство, а стиль есть у Китая. Не у Китая такой стиль, мы все переживем. Вы все перерубитесь, передохнете, а мы все переживем. Мы будем трудиться, работать, выращивать риса, и все, и будет хорошо у нас. И, в общем-то, у них так и будет все хорошо. Монголы очень лихо врезались в определенный момент в Китай. Всех там порубили, всех... Наши, они сказали, и превратились в китайцев. Не прошло, в общем-то, так много уж лет. Вот и все. Китайцы жрут всех подряд, всех завоевателей. Они все превращаются в итоге в китайцев. Китайцы это прекрасно знают, и китайцы не больно-то и воюют. И войны-то они плохие. Вы прекрасно знаете, как Китай воевал, например, с Японией во времена Второй мировой войны. Ну, практически никак. Ну, то есть он пытался воевать, много умирали, но при этом ничего Японии сделать не могли. 7373-948, телефон прямого эфира, такие войны китайцы. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Александр, Москва. Я могу сказать, что на самом деле нам не нужно вмешиваться в какой-то большой конфликт. Это наши деды сказали, нам надо сейчас копить силы и всячески демонстрировать, что мы можем. Хотя я так думаю, что это и так все понимают и помнят. Вот. Но военный конфликт нам не нужен, нам нужно отдышаться, нам нужна передышка.
Передышка?
Уж слишком часто у нас.
Сдать Сирию?
Лет, ну, да.
Сдать не Сирию? Нужно нам. Сдать Ближний Восток?
Нет, не сдать, на самом деле, я же говорю, демонстрировать, что можем, я думаю, что все в это верят и это все понимают, но вот так, чтобы прям голубые береты и окопы, не, пока не нужно.
Не нужно такого, типа что-то Афганистана, не нужно?
Ну, нам это не нужно, да.
Не нужно, их не хотим, я понял, спасибо. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Мне кажется, что такая ситуация получится, так же вот как с Украиной начиналось, то есть скажут то, что ваши войска там присутствуют, если они уже как бы начали на это давить, то есть такой риторикой выступать, и посыпятся опять санкции, может быть даже дойти до какого-нибудь прямого там, не хотелось бы, конечно, уже, то есть, грубо говоря, Америка пойдет уже, ну, серьезно будет давить Россию. Серьезнее, чем сейчас. Если просто уже будут говорить, что ваши войска там...
Слушайте,
воюют,
но, понимаете, есть наши войска там, нет их. Америка это может сказать и продолжать давить. Нам-то что делать?
Ой, нам что делать? Не знаю. Ну, поддерживать, наверное, Асада. Мне вот, например, я вот придерживаюсь такого, что надо, наверное, все-таки нам его поддерживать.
А почему мы всегда поддерживаем слабых, а?
Ой, не знаю, исторически так, наверное.
Я не понимаю, вот почему нам сейчас вот, да, традиционно сделать, сказать, мы прозрели, США правы, но мы первые ринемся в бой, Асад, ты умрешь,
сравнять с землей Сирию, занять позиции все. Сказать, мы водрузим знамя демократии здесь в Сирии. Сирия теперь вернулась домой. Все, Сирия вернулась домой. Сирия теперь часть России, и мы здесь все будем делать. Проведем референдум, и все, что, какие проблемы? 7373948. Или нет, или так невозможно? Я лишь фантазирую. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Александр зовут, из Москвы.
Да.
Ну, знаете, Алексей, мы не поддерживаем слабых, как таковых. Просто так вот исторически сложилось, что американцы поддерживают тех, с которыми, вернее, не поддерживают тех, которых поддерживаем мы. То есть в любой своей политике они стараются России сделать так, чтобы мы увязли, понесли какие-то потери, какие-то финансовые траты. То есть они нацелены в мировой политике на то, чтобы Россию уменьшить, ее влияние в мире. Mm-hmm. Вот. А Сирию, в принципе, нужно поддерживать по одной простой причине. Потому что, знаете как, вот мы вроде как бы их поддерживали, да, а если сейчас мы поменяем курс, то есть мы фактически их продадим. К нам будет относиться так, что надежды на нас не будет. Никто будет серьезно, никто не
хорошо,
будет относиться.
Хорошо, ну а вот мы сейчас поддерживаем их. У нас есть шансы победить и одержать верх, вот победу одержать. Быть лидерами.
А что вы называете под победой?
Ну как,
победой?
Я называю победой, и все просто. Всех повстанцев там замочить, заморить, всех этих террористов. И воцарится вдруг Асад вновь, и все у него будет в порядке. Вот что наша победа, если мы на стороне Асада.
Ну подождите, Асад сейчас еще до сих пор правит в Сирии, он сейчас является президентом.
Понятно, он-то, да, он правит, но в каких условиях он правит? И я думаю, наша победа была бы в том, чтобы всех уничтожить его врагов, если мы на стороне Асада.
А вы знаете, таких, ну, враг у Асада фактически, это в лице Госдеп США на самом-то деле.
Ну, никто же из Госдеп США не берет автоматы, не бежит там, правильно? Там конкретно есть какие-то люди, их можно уничтожить, нет?
Ну, подожди, Госдеп он финансирует определенные структуры.
Да я понимаю, но когда некого финансировать, в общем-то, некуда и деньги девать эти, все, это невозможно финансировать того, чего нет. То есть там есть что финансировать, почему бы это не уничтожить?
Ну, понимаете, там достаточно сложная ситуация, она расколота. Вот, например, Иран, он стоит на позиции все-таки поддержки Сирии. А Иран тоже не последняя там страна в этом регионе.
Uh-huh.
А ситуация в Йемене, Саудовская Аравия, она тоже неоднозначна. Сейчас вот Йемен бомбят, да, и там вот эти вот все вот банды, которые прыгают от Ливии фактически и до Пакистана, ситуация на самом деле там неуправляема. И сказать, кто выиграет точно.
Вы знаете, вы сейчас вот сказали, а я вот так подумал.
Я бы не давал такие прогнозы.
А может, нам и не нужно выигрывать, я вот сейчас подумал. Вот если цинично подойти к этой ситуации, может быть, нам нужно везде сеять хаос? Пускай Америка там вязнет в этой Сирии. Мы изо всех сил будем помогать Асаду, но помогать так, чтобы он не победил и не проиграл. Чтобы у него всегда была возможность немножечко сопротивляться, чтобы он кровь пил у Америки, чтобы они тратили силы свои, время, внимание, чтобы они отвлеклись от Украины там по большей степени. Может быть так? Может быть в этом и логика?
Нет, вы знаете, логики в этом нет. У американцев у них своя политика. Они сидят вот на своем северном континенте, там вот, в Северной Америке, и они понимают, что до них доплыть очень тяжело. Во всяком случае, вы знаете, вот все беженцы с той же Сирии, да, и Египта, и Ливии, они все бегут куда? Они все бегут в Европу.
Да.
Американцам выгодно создавать вот этот вот ажиотаж и дестабилизацию на нашем континенте, потому что у них очень развит сильно ВПК.
Я понимаю, с другой стороны, вот представляете, вы говорите, бегут они в Европу. С другой стороны, я вспоминаю прекрасно, как французы первые, они перед США бежали, уничтожали Ливию, французы. То есть это было так, французы были первые, они прямо этого Каддафи разорвали на куски, именно французы этого больше всех хотели. Теперь они ноют, что у них слишком много беженцев с Ближнего Востока и прочее. То есть они что, настолько недальновидны, они настолько глупы? Или что?
А вы понимаете, что вот тут разные причины. То, что французы первые побежали убирать Каддафи, это связано с президентом бывшим Саркози.
Ну так.
А многие говорили, что его предвыборная кампания, она строилась на некоторые финансовые, так сказать, помощь от Каддафи.
Угу.
Был такой слух, поэтому он был заинтересован в том, чтобы уничтожить его. Ну зачем кому-то нужен лишний свидетель? Это раз.
Угу.
Вот. А так, я думаю, что нам, в России, нужно занимать центральную позицию. Нужно преследовать сугубо свои экономические и политические интересы.
Наш интерес в Сирии какой-то есть?
Что вы говорите?
У нас сейчас интерес какой-то в Сирии есть, на ваш взгляд?
В Сирии есть торговля оружием, почему нет?
Вот, продавать оружие, круто, все, я понял. Вот это я и говорю, это я и поддерживаю, просто продавать оружие. Просто, чуваки, да мы тут торгуем просто. Мы ничего не хотим, мы не устанавливаем режимы, мы не свергаем режимы. Мы просто чуть-чуть торгуем. У нас тут немножечко поправляем экономику. в сфере ВПК. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. У вас тоже не получилось? Что за проблема? Как вас зовут, алло? Алло. Может, у нас телефон сдох? Скажи мне. Скажи мне, подруга боевая. Чего ты мне тут плечами пожимаете? Давай, проверяй скорее. Умер телефон, а мы хотим говорить с ребятами. Мальчишки хотят разговаривать, а ты нам не помогаешь. Смотри, 7373948. Ну-ка. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вот, все, мальчишки сами все сделали. Да, пожалуйста.
Да, мальчишка на проводе. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
А, начитался, до чего валит? А, США хочет до Европы. Ну, газ — это один из способов получения газа. Это побочный продукт при извлечении нефти. Саудовская нефть пойдет через территорию Асада. Асад этого не дает. А, никого не на Асада, как бы говорят, что он там тиран, что он отжал. Я помню начало сети мобильных операторов, какого-то мобильного оператора у какой-то там семьи. Его родственники, приближенные люди отжали там, да? Кого-то избили в отделении полиции. Сейчас там реки крови. А, эти реки крови могут быть в Таджикистане, Афганистане, ну, у нас все рядом.
США
взрастила Талибан, свергла светский режим. США взрастила сейчас несколько племенных группировок, которые льют реки крови в Ливии, да, вместо относительно светского Каддафи, который как бы, ну,
да,
такой он был своеобразный, да, и некий социальный какие-то государства. Асад в это самое светский, да, человек, он входит в костюме светском.
Да, да.
И, то есть, вы знаете, в Германии смотрел ролик, там мужик матерится, это немецкий, не все его переводит, но видно, что его переполняет эмоции, он там член какого-то, ну, выяснил, какой-то организации общественной, да, какого-то движения такого. О том, что там официальная позиция — это то, что все бегут от Каддафи. Все бегут от этих, от этого тирана.
От Каддафи.
Да, прошу прощения. Бежали от Каддафи, на самом деле, а сейчас бегут от Асада, от кровавого тирана.
Но это традиционная схема, да, они везде ее используют.
То есть, ребят, они, США, в принципе, рады. То есть они же это публиковали абсолютно как бы официально, у них такая доктрина, что они рады бы, чтобы везде... То есть они взяли политику Геббельса. То есть они не называют страны, да, и народы, они называют племенные группы, народности, да, там. Мы за самоопределение народа. Везде, кроме своей территории.
Везде, кроме своей территории. Нет, ну это известная, спасибо большое, схема, да? Все ее знают с детства, разделяй и властвуй. Ну, США ее применяет. Мы всегда везде врубаемся, и врубаемся мы обычно за слабых и пытаемся их спасти. Чему бы нам не разделять и властвовать? Никогда мне не было это непонятно. Ну, может быть, потому что у нас другое предназначение. Я сейчас пройду голосование просто короткое и хочу понять. Вот смотрите, сейчас в Сирии якобы обнаружили какие-то российские войска, как говорят США. То есть теперь уже наши войска есть в Сирии. Вообще попросили закрыть воздушное пространство некоторых стран. Болгария, кстати, закрыла, согласилась. Наши православные братья, спасибо им огромное. Вот. И, в общем-то, все это может довести до более широкомасштабного конфликта, который сейчас есть там, на территории Сирии. Вот нам нужно ввязываться дальше в это все? Или надо отскочить? 134-21-35, надо ввязываться, надо до последнего идти, надо топить за Асада до талого, как говорят на улице. 134-21-35, топить за Асада до талого. Нужно поддерживать его всячески, не сдавать. 134-21-35. 134-21-36, да наплевать на вообще, оттуда просто уйти, забыть это как некую даже свою зону интересов своих. И пускай там что хотят американцы, и то воротят, нам главное, чтобы там нас не трогали. 134-21-36. И своих проблем хватает, ну типа того. Не надо ни там поддерживать, а можно даже Америку поддержать, типа того. Ну, то есть говорят, да, американцы правы, и все. Американцы правы, мы поняли, Асад плохой. 134-21-35, надо бороться на стороне Асада, с ним вместе отстаивать его интересы, правительство правящего, 134-21-35. 134-21-36, не нужно этого делать, это никому не надо. Надо встать на сторону США уже, и все, и нести вместе со всеми, как это все делают европейцы, нести свет демократии, все. 134-21-36, и никаких проблем не будет, и хватит. Молодые, здоровые, образованные беженцы — это богатство, считает 83-й. образованные беженцы. Мы, русские, поддерживаем правых, а не слабых или сильных, так считает Абдул-Хамид. Но у каждого же своя правда. С-300 и все, пишет 600. Ну так и они же могут из одних рук перейти в другие. Что еще? Мы победим, если поставим Сирии С-300, так считает 19-й. Хаос сеет США, пишет 600-й. Через Сирию контроль Средиземного моря, учения с Китаем проводим, пишет Алекс. А что еще? А у нас предназначение все время бодаться с США. Ага, пишет Юрий. А про Геббельса лучше вообще молчать, напоминает он почему-то. Денис из Самары. Да без войны не получится, ежу ясно. Причем здесь вообще Сирия, пишет Денис из Самары. А что еще? В Сирии база есть или нет, задается вопросом Алекс. Болгария отказала России в воздушном коридоре для самолета с помощью Сирии. Братушки, понимаешь, Олежа написал. Итог голосования. 73% говорят, что нужно нам быть на стороне Башара Асада. 27% говорят, нужно сдавать Асада, и хватит уже в этом соку вариться. Давайте сейчас небольшая пауза, и еще по Болгарии хотелось бы сказать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
По поводу Болгарии. МИД Болгарии подтвердил запрет на пролет российских самолетов в Сирию. Отказал он через воздушное пространство их пролетать военно-транспортным самолетом. И объяснили причину отказа тем, что располагают достаточной информации для того, чтобы иметь серьезные сомнения по поводу грузов в этих самолетах. Ну все, то есть они говорят, мы сомневаемся, что там, может быть, там не помощь какая-то гуманитарная, может, там оружие какое или что-то такое. Ну, то есть, все. Вот на этом точка. Ну, что я могу сказать? Ну, история показывает, что Болгария, как кто-то считает, что это нам братская страна, я вообще не могу понять, в какой именно период времени она нам была братская. В всяком случае, 20 век показывает, что она нам братская никакой не была. 21-й то же самое показывает, да и прежде. А мы их что-то спасали, то от турков, то от кого. Все время болгар спасали. Мы все время всех спасаем зачем-то. Я думаю, нам Асада сейчас нужно спасти, а он потом нас ненавидеть будет, и сирийцы нас не любить будут в конечном итоге. Ну, то есть, все, кого мы спасаем, они все равно нас ненавидят. Болгары воевали на стороне Третьего Рейха. Чего еще от них ждать? Это гнусные предатели. Это, кстати, к слову о том, что православный мир он должен. Я просто сейчас вот посмотрел специально. 83,96% болгар православные. Это наши православные якобы братья. Православные братья воевали на стороне Гитлера. Православные братья чихать хотели на интересы России. Православные братья ненавидят Россию. Это по поводу Болгарии. Все, единственное, что хорошее из Болгарии есть, это Филипп Киркоров. Спасибо огромное за такой фолиант, за такой подарок. Я не понимаю тех людей, которые этому удивляются. Я не удивляюсь. Я всегда считал болгар предателями. Гнусными предателями, ненавидящих Россию. Все, больше даже по-другому о них и не думал. А вас что, удивило что-то? 7373-948. Что вы еще ждали от болгар? Алло, здравствуйте.
Ну, сами болгары-то, они, в общем, очень хорошо к нам относятся. Ой. А потом по поводу Второй мировой надо заметить, что Болгария не объявляла войны Советскому Союзу.
Боже мой.
Болгарский, так сказать, там король или кто у них там царь был, сказал, что готов объявить войну кому угодно, а СССР не будем, у нас армия взбунтуется. А сейчас же там, в общем, национал-предатели, можно так называть. Ну, Южный поток они уже профукали, чем могли там заработать хорошо. И нас бы маме отморозу уши, видимо, девиз такой болгарских властей. Люди, тем не менее, на улицах к русским относятся вполне себе по-доброму и братушками считают.
Там. Не знаю, по-доброму они относятся к тем, кто деньги, видимо, платит, эти болгары. Вот и все. Потому что ты приезжаешь, отдыхаешь, деньги тратишь. Ну, против Сербии они воевали в Первую мировую войну. Посмотрите, 14 октября 2015 года объявляют войну Сербии. Пожалуйста, другим нашим братушкам. Вот вам еще один пример. Вот такие вот, ну, я не знаю. Болгария вынуждена была подписать перемирие со странами Антанты. Вот. В сентябре 2016 года союзными войсками удалось прорвать фронт болгарской армии. Какая-то вот, не знаю, что хорошего в этой Болгарии, ничего не могу понять. Ну, знаете, 1 марта 41-го подписано соглашение о присоединении Болгарии к Берлинскому пакту. Началось немецкое вторжение в Югославию и Грецию, что в апреле 13 декабря Болгария объявила войну Великобритании и США. ну, то есть союзником, получается, да, нацисты потребовали депортации 48 тысяч болгарских евреев. В то же время Болгария выдала нацистской Германии 11 343 еврея, пожалуйста. 18 мая 1944-го правительство СССР потребовало от правительства Болгарии прекратить оказание помощи немецкой армии. 12 августа 1944-го правительство СССР повторно потребовало от правительства Болгарии прекратить оказание помощи немецкой армии. 26 августа 1944 года правительство Багрянова объявило о полном нейтралитете Болгарии, потребовало вывода германских войск из их страны. Но СССР этого было недостаточно. Помогали, но они просто боялись с нами воевать, естественно, болгары. Они боялись с нами воевать, потому что они понимали, что мы их замочим. Ну и они так, мы типа нейтралитет, но мы потихонечку армии немецкой поможем, если можно. Ну, потихонечку будем помогать. Вот и все, вот и болгары. А то, конечно, приедешь, есть их болгарский перец, но там золотые пески Болгарии. Покупайте у нас недвижимость. Да не буду я вас ничего покупать. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Да. По поводу Болгарии хотел сказать.
Да, что в ней такого хорошего? И почему вдруг все так удивились, что Болгария нам что-то закрывает?
Да ничего удивительного нет, на самом деле, действительно, вот я с вами почти согласен по поводу того, что действительно на протяжении всей истории, ну, может быть, за исключением там то, что на стороне Третьего Рейха они выступили, это меня как раз не парит совершенно, а вот Первую мировую, это действительно было как бы плевок такой в душу России.
Ну, опять, да, опять они воевали против России, они воевали против Антанты, пожалуйста.
То есть в Первую мировую и в современной истории это как бы, ну, совершенно очевидно, то есть. Там второе еще не все так ясно. То есть здесь последние события же очень четко все это показывают.
Ну да, ну да. Ну вот и все. Я не знаю, чему удивляться. Ну вот две войны мировые. И в обеих этих войнах Болгария против России. Чего ждать от этих людей? Чего от них ждать? Кроме Филиппа Киркорова. Все, новости после этого продолжим. Стоим на кольцевой в метро в туннеле уже 10 минут, пишет 9-й. Маленькие народы не любят больших... Что-то на кольцевой у нас в метро происходит. Филипп Киркоров был подослан для разложения нашего общества, пишет 88-й. Ну да, типа того, Болгария своих войск не посылала на Советский Союз, в отличие от Венгрии и Румынии. Так те вообще предатели? Вообще, о чем вы говорите? Те вообще гнусные. Гнусные. А поляки какие? Тоже братья. Там братья славяне. Эти братья по вере, там братья по крови. Короче, никаких братьев у нас нет, у нас есть армия и флот, и все. Достаточно ли они готовы к чему-то? Ладно, нам нужно идти дальше и поговорить о проблемах внутренних. Вы, наверное, знаете, глава республики Мари-Эл, есть такой Леонид Маркелов, пригрозил жителям села Шимшурга. Мэр Шимшурга? Вот, он пригрозил закопать дорогу. Ну, он сначала ее вроде как сделал им. Ну, как он говорит, я сделал. Мне, кстати, нравится это выступление, его надо слушать практически все. Вот, а где, около трех минут. Давайте вместе будем слушать. И вот он выступает. Открыли ФАП, насколько я понимаю.
Дорогие друзья, ну все очень
и
красиво.
Вот Маркелов, вот он стоит, рассказывает.
Если добавить еще дорогу, которую мы отремонтировали, да?
ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт, если кто не знает.
Дальше до магазина. Это на следующий год уже будет, после выборов.
Тонкий намек на то, что вот выбирайте меня.
Яму засыпем. Большие ямы, да?
Вот он просто стоит спиной к ФАПу, люди стоят.
Яму засыпем, брусчатку завезем, все укатаем. Просто я не могу сейчас взять деньги, сорвать, допустим, с больницы где-то в другом районе и сказать, мне в Шимшурге срочно там яму надо закрыть, бабушка сказала.
Шимшурга, все.
Я все бросил, поехал. А вы теперь без крыши останетесь. Что-что? Я же сказал, что я сделаю. Бабка, что-то... А ей все плохо. Не сделают плохо, не сделают плохо, все плохо.
Комментирует высказывание бабушки какой-то.
А когда это Маркелов говорил, три года вы ждали?
Ну-ка.
Это вы Казакова можете всю жизнь ждать. А я сам к вам приезжаю и вам делаю. Вы просили меня вот этот факт? Я вам сам подарил его. Просили дорогу? Нет, я вам сделал.
Он сделал. Руками
ну,
своими.
Говорите, что по обещанию три года ждут. Кто это говорит?
Стернуть бы этого пса Маркелова, пишет 77-й. А мне нравится, что ну, нормальный
что мне
парень.
Мне очень понравилось, я вас поздравляю. Когда-то в каком-то месте ждут 3-10 лет обещанного. Вы не ждали, вам построили. Значит, дорогу мы вам отремонтируем. Не переживайте, эту сделали, значит, другую сделаем. Вот я ж...
Можно сказать... Работы, говорит, у нас нет. Перебивая, кричит тетка.
С вами побеседуют, расскажут, как будет оказываться медицинская помощь. Акашевская фабрика строится, 1700 рабочих мест находится в Волжске. Вы поедете работать? Чего?
Прямой рейс надо сделать, как Орло.
И что, вот фабрику вам в деревне из-за того, что у вас здесь человек 10 лет безработный? Я не знаю про Кожмарскую. Я строю фабрику, в которой 1700 рабочих мест. Где вы будете все ходить, получать хорошую зарплату, в хорошей спецодежде, вас заберут на автобусе, привезут и увезут. Хотите так работать?
Вот это да.
Хотим.
На каждого дядя, кепки там или без кепки, я угодить не могу. Хочешь работать, иди работай. Хочешь ругаться, иди ругайся.
При мне, конечно.
Только не при мне. Я уехал, ругайся.
Я вообще молчу.
Ну что, будем вам смотреть, нет?
Будем.
Ну, давай сейчас мы закончим с вами приятие, и вы пойдете в ФАП смотреть. Я так плохо первый раз принимаю. Нигде так не было, чтобы так ворчали, ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не видите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать.
Ну, он так с прищером сказал, и все, и пошел дальше. Не видите дорогу? Будет 3 года ждать, и ушел. Ну, естественно, скандал, потому что, ну, как так? Губернатор себе такое, глава республики, в смысле, позволяет себе такое, не стоит совести, это что такое? Он говорит, да это же шутка. И вы знаете, я как человек, который ценит юмор, я скажу вам, что я в этом шутку увидел. Я потому что видел его лицо, и вполне человек, ну, пошутил так. Да, своеобразный юмор. Что я еще хочу сказать? Я смотрю на Маркелова, и он выглядит человеком. Я смотрю на его как бы оппонентов, которые что-то там выкрикивают из толпы, и они мне кажутся упырями. Ничего не могу поделать с этим. Вот ничего не могу поделать. А на дороге нет! Я же сказал, вам построят дорогу. Работать негде! Вот фабрику строят. А, это нормально! Ты что, придурок? Ты тут живешь, ты что не знаешь, что у тебя фабрика строится, что ли, под носом? Я не понимаю. Вот эти голоса, ужас, ужас. Я полностью на стороне Маркелова. Я единственное не понимаю, зачем вообще разговаривать с этими людьми. Зачем он вообще вышел с ними говорить? С этими темными какими-то людьми, вышедшими из леса. Зачем? Человек в хорошем костюме, с хорошими часами, прекрасно говорит, хорошо выглядит. Построил дорогу сам. Ну чего вот выходить к этому? Я вот вам сделал ФАП. Да что это такое? Что это? Позор какой-то. Короче говоря, я на стороне губернатора. Ну, в смысле, главы республики. Что ты несешь? Говорит Дмитрий 85-й. Правду несу. Я не люблю тупой толпы. Меня она раздражает. Стоят что-то хихи-хихи. Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите эту видеозапись. Че, я ничего. Понимаете? Он что-то говорит. Стоит глава республики, что-то говорит в толпе.
А что там?
Этому говорит, парень в кепке, на всех не угодишь.
Я молчу.
Вот он, звездный час, придурка. Пришел потроллить губера. Да, ну в смысле, главу республики. Поиздеваться над ним пришел. Ой, как хорошо. Много этот придурок в кепке что-то построил. Что-то сделал вообще полезного. Да ничего не сделал. Оп, пришел поразвлекаться. Что он вообще пришел на открытие ФАПа? У него работы что ли нет, я не понимаю. Где он работает, этот придурок? Он бизнес свой не открывает.
Губернатор приехал к нам. Давайте мы ему будем чушь всякую нести. Мы грамотные оппоненты.
Да посмотрите, как человек выглядит, как говорит. Хоть научитесь чему-то. Может быть, поэтому он и глава республики, а все остальные нет. Может быть, поэтому? Или нет? Тебе что, показалось, что эти люди адекватнее этого чувака? Мне кажется, Маркелов в 10 раз адекватнее всех их вместе взятых, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Денис.
Да.
Ну, всегда надо судить по людям, что они делают, по их поступкам. А это просто, ну, видимо, сорвалось у него. Все-таки он построил, а люди к ним как-то относятся.
Он, да ладно, он в прикол.
Вот, обстановки вот, какой-то там.
Слушайте,
а
я...
он действительно вышел в народ.
Да вы... И вообще не надо было выходить в этот народ.
Да, не надо было вообще выходить, сделать где-нибудь там, пригласить каких-нибудь от каждой там деревни по несколько человек.
Нормальных, адекватных, стол, старейшин, там, хороших, умных людей.
Чтобы никто конечно слова лишнее не сказал.
Да нет, да можно и лишнее. Но, опять же, оппонировать надо уметь. Надо договорить человеку, дать все вещи. Да, спасибо огромное вам. Ну вот, надо уметь. Ну, то есть, пригласили бы старейшин, да, людей, героев труда пригласили бы, героев соцтруда, пускай бы, да, наверняка еще у них осталось со времен Советского Союза, уважаемых людей. И с ними бы посидели, чаек попили, обсудили бы, они бы нормальные вопросы задавали. Губернатор бы им, в смысле, глава республики, нормально бы отвечал, все бы было бы в порядке у них, все.
Губернатор вышел, что такой костюм у тебя?
Боже мой, мне стыдно. Мне стыдно в этот момент. Стыдно мне последний раз так же было примерно, когда региональные журналисты задавали вопросы Путину на пресс-конференции.
А можно с вами сфотографироваться? Спасибо, Вова!
Я так смотрел и думал, вот это да! Это есть у нас журналисты такие в регионах. Что же у нас там с народом-то происходит? Катастрофа, катастрофа.
А у моей дочки 5 лет, поздравьте ее, пожалуйста.
Что? Ты приехал на пресс-конференцию, чтобы сказать это? Вот то же самое ощущение, то же самое. То же самое, один в один. Вот такое же ощущение возникает. Какой-то темный лесной народ вышел, темный такой, темный. Такие, знаете, глаза у него один поджат такой, ногу за собой тащит. Нам нужны твои мозги. Вот есть такое ощущение. Ничего не могу поделать. И потом еще темный народ в лице журналистов всей России.
А, Маркелов раскопает дорогу.
Ну, понятное дело, что он раскапывать ничего не будет. Ну, он сумасшедший, что ли? Ну, пошутил дядька. Когда мы уже нормально к юмору начнем относиться?
Он обещал нас раскопать дорогу. Он гад и подонок.
Ну, то есть вы че? Просто шутка. Просто шутка. Шутка юмора. И все. 7373-94. Другого народа у нас нет. Сейчас нет у нас другого народа. Прекрасный у нас есть народ. У нас есть народ. В университетах люди учатся. Получают по 2 высших образования, по 3. Несколько языков знают. Народу у нас достаточно. И разного, самое главное. Разного. Я встречал людей абсолютно мудрых, интересных. Вот в селе. Я сам из села. Мне рассказывать не надо.
А есть вот это вот.
С которым нельзя говорить. Ни в коем случае. Не надо никакие диалоги вести. Надо погромче включать аппаратуру и просто: «Дорогие жители Шимшугарга, вы получаете прекрасный ФАП! Ура, товарищи!» И побольше людей поставить, которые аплодируют просто. «Теперь вас, идиотов, будут лечить и возить по этой новой дороге! Спасибо, друзья!» Все, и ни в коем случае никаких диалогов. Ни в коем случае. Никаких разговоров. А иначе это сразу превращается в все. 7373-948. Жаль, что я не могу помочь просто в этом плане Маркелову. Не могу помочь. Спросил бы совета человек. Я бы сразу сказал, ни в коем случае не говори ни с кем. Собери умных людей с района и с ними говори. Совет ветеранов. Наверняка же есть. В каждом районе. Собери их. Возьми врачей, поговори с врачами. Че ты пошел с этими разговаривать? Какие-то пьянчуги там шли мимо.
О, че-то-то, ха-ха-ха, Маркелов стоит. Че там этот дядька в костюме разговаривает? Дай-ка послушаем.
Ну, так, наверное, и было. Но судя по камере, которая вдруг в толпу начала снимать, страшное что-то происходит. Страшное. Алло, здравствуйте.
Здрасте, Александр, Москва.
Да.
Алексей, вы вот правильно сказали, он хотя бы говорит нормально. Я вот родом из Чувашии, это соседняя республика. Так у нас там бывший президент Медведев вообще Василий Петрович называл.
Ну вот.
А если по сути дела, ну он должен уметь находить общий язык со своими избирателями, со своим народом, какие бы они ни были.
Так он вот и находит, они все довольны, они в итоге-то все довольны. Он говорит, расстрой фабрику, нормально.
А, да, но это нормально, да, да.
То есть там-то голоса одобрения-то пошли в итоге. Я вообще, говорит, дорогу-то перекопаю.
А, не, не надо, нет, не, не перекопываю. Нам нравится.
И даже там пару человек поаплодировали. То есть он как раз и говорил на их языке. Но проблема в том, что когда глава республики начинает говорить на языке народа, с тем народом, с которым он говорит, остальные люди в городах, в селах, везде, во всей России, они смотрят и говорят, ну, образованные, они такие, боже мой, что себе позволяет глава республики? Да ничего, он говорит на одном языке. Еще лучше бы он так сказал. Ты что там орешь, урод? В пятак сейчас получишь.
Не надо в пятак, я не хочу в пятак.
И все бы еще весело рассмеялись, понимаете? Рот свой закрой вот так вот. Раз там какой-то придурок в кепке что-то крикнул, рот свой закрой там, урод. Сейчас будешь с охраной разговаривать, ты понял? Зубов не будет у тебя.
Не надо, не хочу с охраной, я не буду.
И все. И все. Приехал представительный человек. От власти. Где почтение? Нет почтения. Это как придурок на пресс-конференцию Обамы, я помню. Тоже вышел какой-то и что-то там кричал. И Обама стоял, no. Серьезно, минуты три. Я бы после этого всю службу охраны обамскую переувольнял к черту просто на его месте. Потому что они не могли этого кретина вытащить несколько минут. No. И там... Какой-то придурок в зале орет. No. Ужасно. Ну, если придурки-то есть, они везде, я так понимаю. Они и в США есть, и в России есть. Ну, что с ними разговаривать? Зачем с ними разговаривать? 7373-948. Вы не согласны? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Никита, Москва.
Да.
Алексей, ваша радиостанция одна из моих любимых, да, особенный привет Даренко. Ребята, молодцы. Вот. А в целом, что могу сказать? На мой взгляд, я считаю, что вот начиная от президента, заканчивая губернатором, мэром, муниципальными депутатами и так далее, да, то есть любой представитель власти, они должны общаться, на мой взгляд, не только с интеллигенцией, не только с представителями образованного общества, да, но и с другой частью нашего общества,
а
да,
зачем?
На мой взгляд.
А зачем? Да-да-да. Если они не могут задать вопрос, если они себя чувствуют еще второклассниками, которые выкрикивают с задней парты что-то. Они не зрелые люди. Они выглядят зрелыми, ну, в смысле, физически, а внутри как бы мозги-то второклашки, понимаете? Кричать согласен. С последней парты. Ну, зачем с ним говорить?
Согласен, но наше общество, оно разнородно, да. К сожалению, не все образованные, не все умные и так далее, да. То есть их тоже нужно в какой-то мере уметь слушать и слышать, да. То есть и в какой-то степени даже порой, может быть, да, не всегда их грамотное какое-то мнение, но в чем-то учитывать, да, потому что...
Да что там учитывать? Я вам расскажу, как это мнение учитывать.
Они виноваты в том, что они такие.
Ну да, ну да, я виноват, что они такие. Не-не-не-не, я не принимаю никогда вот эту, они не виноваты, виноваты. Не захотели учиться, не захотели образовываться, сами виноваты. Книг полно. Доступ в интернет уже есть везде практически. Я не знаю, какая нужна деревня, чтобы там не было интернета. Интернет везде есть. Образовывайся, читай. Ничего подобного. Будем стоять. Вот вы просто послушайте, как... Вот он... Вы сейчас слушали самого Маркелова, да? Послушайте ответы.
Я же сказал, что я сделаю.
Вот слушайте.
Бабка, что ты там тыркает? И все плохо. И сделаю плохо, и не сделаю плохо, все плохо. А когда это Маркелов говорил, 3 года вы ждали? Это вы Казакова можете всю жизнь ждать. А я сам к вам приезжаю и вам делаю. Вы просили меня вот этот факт? Я вам сам подарил его. Просили?
Ну, это, конечно, он барин и всем дарит ФАП, это отдельный разговор.
Ну, а что же вы говорите, что обещанно 3 года ждут? Кто это говорит? Ну, это вы сами его спрашиваете. Я колбасой не торгую, я ФАП строю. Ну что, мне очень понравилось, я вас поздравляю. Когда-то в каком-то месте ждут 3-10 лет обещанного. Вы не ждали, вам построили. Значит, дорогу мы вам отремонтируем. Не переживайте, эту сделали, значит, другую сделаем.
Вот я ж...
А у нас работы нет! Друзья, я вас поздравляю. Мы построили, где-то ждут годами. Мы сделали. Дорогу отремонтируем. Не пере... А у нас работы нет! Чё ты орёшь? Вот такой должен быть ответ. Нужен помощник Маркелову, мне кажется. Чё ты орёшь? Иди работай, ФАП! Только что построили тебе ФАП, иди работай! Не дала договорить, ничего не дала, орёт. Ну что это такое? Ну как это понять?
То, что Маркелов барин, это я все прекрасно понимаю, я от него ничего не жду. Я и от вообще каких глав республик, от каких-то там губернаторов вообще давно уже ничего не жду. Я после того, как поговорил с пензенским губернатором в прямом эфире, который мне рассказывал, как он шьет ботинки, и как для него важно, чтобы кожа была мягкая, и как мы все прекрасно знаем, что нам приходится отдыхать по 5 раз в году, он мне рассказывал в прямом эфире. Я все понял для себя. Я ничего не жду от глав. Но с народом-то что? Это что? Это что такое? Это как называется? Это же ужас! Но это выходит... Я просто представляю, выходит человек. Вы выходите. Вы, например, сочинили свои стихи. И там... Ну, вы говорите там... Луч солнца золотого вновь скрыла пелена. Пашкина, давай! Ну вот, вот как с этими людьми разговаривать? Как? Что это такое? Ребята, я другое говорю. Я хотел донести какую-то мысль до вас. Может быть, вы дождетесь хотя бы? И когда можно будет задать вопросы, а можно задать? Да, конечно, задать вопросы. Вы будете задавать эти вопросы? Нет? Ну, то есть, это вообще мне непонятно. Так дальше он их записывает на фабрику. Да? Он говорит, я фабрику построил. А, это нормально. А что ты нормально? Ты об этом не знал? 2 метра от тебя что-то делается, ты не знаешь? Как так может быть? А дорогу ступила она, кто работал на стройке этой дороги. Говорит 510-й. А Маркелов и стихи, кстати, пишет. Пишет Дмитрий 85-й. Да это все понятно, там эти стихи, это наверняка очень что-то великолепное, и переворачивается кто-нибудь из наших классиков в гробу обязательно от этих стихов. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Владимир, меня зовут, Москва.
Да.
Я считаю Маркелова просто, ну, мне стыдно за него, на самом деле. Это какой-то действительно барин. Я, Алексей, конечно, очень смешно вас слышать. Понятно, что вы искусственно, мне кажется, несколько занимаете иную позицию. Ну, как представляете такую оппозицию. Но, мне кажется, на самом деле вы другой, конечно, позиции. Но вообще Маркелов, он должен понимать, куда он приехал, с кем он разговаривает.
Я вам так скажу. Вот есть у Пушкина такие строки. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно. Мне одинаково противны люди, собравшиеся там, и Маркелов. Вот если прям честно меня спросить, мне вот они одинаково противны, потому что один ведет себя как барин и рассказывает, что он дорогу чуть ли не собственноручно строил, а другие орут.
Ну да. Но надо понимать, что все-таки это срез общества, и надо понимать, в каком обществе, и что он находится на службе у этого общества. И за счет них он вообще находится, и он должен приехать и сказать, дорогие мои, любимые, там, я не знаю, как-то расположите к себе, ну что это за надменность такая?
Не, ну вы, а вы внимательно слушали? Я-то внимательно это все послушал. Они над его шутками-то смеются.
То есть... Некоторые из них.
Ну да.
Надо все-таки учитывать мнение других людей, которые, если они задают вопрос, надо пытаться с уважением. А это детский сад, согласитесь.
Ой, я вам так скажу.
Ему что-то говорят, а он обижается, условно говоря. Меня так нигде не принимали. Слушайте, да там деревушка какая-то, наверное, я не знаю. Меня так нигде не принимали. Да ты кто такой-то вообще?
Как, губернатор?
Ну, губернатор. Ну, это он сам для себя губернатор. Но он должен понимать, что он для людей, прежде всего, работает.
Да.
И он на службе у них.
Ну, я надеюсь, что он на службе у других людей. Что конкретно этим людям он не служит. Ну, может быть, я не прав. Короче говоря, я очень сильно сочувствую в этом плане Маркелову, что ему приходится работать с такими невысокодуховными людьми, невысоких идеалов. Сочувствую всем, кому, может быть, стыдно за Маркелова, который... Вот так вот, знаете, ну, барин, ну что ты теперь поделаешь? Я вам дорогу построил, я вам фаб построил. Маркелов говорит, Маркелов делает. Че, не понял, что ли? Тоже это странно. Но с другой стороны, а давайте попробуем действительно посмотреть на эту ситуацию издали. Вот так вот. Может быть, это тут как раз губернатор, который, ну, в смысле, глава республики, который нужен этому, в смысле, народу. Ну, они друг друга взаимодополняют. Может, там все нормально, и нас что-то не устраивает здесь, а они там сосуществуют нормально. Ну, то есть, у него такие шутки, а у них вот такие вопросы из толпы. И они друг друга дополняют. Они как и Ян. Вот, понимаете, они как единое целое. Вот они сливаются воедино в этом порыве своего бескультурия, как нам показалось. И все. Тогда, может, и проблема яйца выеденного не стоит. Ну, то есть... Им нравится, ему нравится, всем нравится. А мы здесь удивляемся. А что удивляться? Другой регион, такие там люди. Вот и все. Тогда, может, и не говорить об этом. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
В движении.
Действительно, уже в движении? Господи, как быстро время идет. Обсуждая Маркелова, мы приблизились к
пробкам. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Леш, привет, Георгий.
Да.
Москва, Ленинский перед Ломоносовским. Дальше туда на строителей, такой вялый, на 6 баллов, желтый весь.
Плохо совсем. 7373948, спасибо, как вас зовут? Нет, не получилось. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей. Это Виктор, 26-й, Подмосковье. Значит, Жулебина, Рязаночка, начинается в Москву, счастье. А за город так, ну так, более-менее нормально.
Более-менее нормально. Спасибо вам. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Привет, Алексей. Алексей Балашиха. Стромынка до Преображенки хуже, чем обычно.
Хуже, стоит чем?
Еще до моста, до Яузы. Туго.
7373948. Я, кстати, подумал, вот я видел, как москвичи общаются с Собяниным. Не похоже на то. Вот не похоже. Ни с одной, ни с другой стороны, кстати. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я вот послушал вас. Мне что-то кажется, что действительно вы правильно сказали, что вы из села.
Ну, из села, да. Да, спасибо огромное. А я этим горжусь, да. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня Олег зовут.
Да.
Варшавка стоит. Можно пару слов по Маркелу? И...
Да, можно.
Вы говорите про высокую духовность, ну, позвольте, людям в 15-м году дорогу проложили и больничку построили, а до этого они, видимо, лопухали.
Я сам из такого места, я в школу ходил по такой глине, с которой нельзя было выбраться, мы там сапоги резиновые теряли. И что теперь? Просто они не развивались, эти люди, и не будут развиваться никогда. Что бы им ни делали, вы построите там сверхвысокоскоростной доступ в интернет, им сделаете супербиблиотеки на манер вот как у нас здесь, пожалуйста, да? Ленинку им поставьте там, они в нее не пойдут. Они просто такие по жизни. Они такие. Это их сущность. Им ничего не надо. Им только надо, когда приедет губернатор, говорит, губернатор приехал, в костюм стоит, пошли бухать. Вот и все. Дальше. Новости после этого программы «Баррикады» по поводу Сирии. Будут там споры яркие. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.